от Марка 7 глава. Там в первом стихе читаем этих фарисеев, которые пришли и как-то начинали спорить о том, что ученики не помыли руках до того, что они скушали. И для нас это как-то ужасно. Мы читаем тех фарисеев, и как-то я чувствую такой гнев почти против таких, ну, лицемерия, таких плохих людей. Вот. Интересно, читая Деяния апостолов, что после Иисус воскрес, написано, что группа фарисеев даже приняли крещение, приняли веру во Христе. И это для меня, по крайней мере, ободрение в том, что даже тех людей, которые мы думали бы самые-самые далека даже от Бога, от Иисуса, от духовности, даже они, в конце концов, пришли. И так вокруг каждый из нас есть много людей, которые мы считаем, это просто не для него. Она просто не такая, она не интересуется. Но фактически, если даже эти фарисеи, которые для меня самые плохие, да, самые против Иисуса, если даже они умели, в конце концов, признать своих, ну, необходимостей для Бога, для Иисуса, то, я думаю, на самом деле не надо потерять надежду на никакой человеку. Потому что как-то в совесть мы как-то строим так, чтобы у каждого человека есть какой-то нужды для, вот, для Бога. И дальше, 7 стих. Они зря делают своих богослужений, потому что они, в принципе, отвергли, 8 стих, отвергли заповеди Божии, чтобы держать на их традиции. Итак, это на самом деле призыв, что это все равно можно верить в Бога, даже делать богослужение, и зря это делать. Это не просто так, что да ладно, он верит в Бога, мы верим в Бога, все хорошо. Нет, они тоже верили в Бога, а Иисус сказал, что это все зря. То, что вы делаете, это вообще без никакого значения. И он даже сказал, наверное, хотел им даже провоцировать немножко в 9 стихе, что вы отвергли, вы бросили, в принципе, заповеди Божьи. Эти фарисеи, эти книжники, конечно, весь жизнь занимался с этими заповедями. Сказать им, что вы, в принципе, бросили и отвергли вот заповеди Божьи, да нет, они точно так и не думали. Но фактически это так. И он провел пример. Он сказал, что в Библии написано, Моисей сказал в 10 стихе, если ты будешь проклинять отца или матери, то должен умирать. А вы говорите, 11 стих, что если вы говорите корбан, то это возможно ничего делать для отца и для родителей. И у них, поскольку я понимаю, был такой, ну, договор, что если ты подписал, что после твоего смерти все твое имущество будет для, ну, в принципе, для храма, то ты тогда безответственность за твои родители. Но он имел в виду, по-моему, что грех – это не только грех, если ты кое-что плохое делаешь, а если ты отпускал вот кое-что делать, которое надо, это тоже плохо, так как ты уже проклинал твою отцу или мать. Например, мы сможем мимо ходить, когда мы видим какую-то, ну, бабочку там в снеге, которая лежит там в снеге. Сможем мимо проходить, типа так, что, ну, я это не видел, я занята. Приходить домой и думать, ну, сегодня я не согрешил, я был такой хороший. Не пил, не курил и так далее. Я, вот, все хорошо, что я плохого сделал? Ничего. А факт того, что мы отпускали вот это делать, добра, это все равно грех. И это откроется огромный призыв. Потому что, поскольку я вижу, ну, в религии множество протестантских даже движений, это всегда такое ударение на то, что это нельзя делать, это нельзя, это грех, не делай. Наверное, мы это подобрали из родителей, что это нельзя, не делай, хорошо, не трогай. Хорошо, я не трогал, я не съел. Разве тогда я такой хороший? А если мы отпускали, если мы как-то ходили, ну, слепой в этом мире, что я это не заметил, я это не видел.
Это что... не относится ко мне, скажем.
Да, 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 да. Это все равно грех. И 13 стих очень, ну, сильно написано, что вы делаете Слово Божие, но без эффекта, без действия. То есть все заповеди, которые там есть в Библии, действуют, в принципе, для нас. А если мы будем просто, ну, слепой ходить, типа так, что я это не видел, то на самом деле это грех. И, наверное, для нас, которые, как сказать, я не говорю, что мы такие молодцы, что мы такие духовные, но это тоже так, что мы не делаем, как сказать, убийство. Мы не делаем такое прелюбодеяние, мы не делаем такие, как сказать, грех. Ну, популярно грех, можно сказать. Мы так и не сделаем. А факт того, что тем более в нашем обществе человек умеет, в принципе, закрывать дверь в своем квартире и просто там сидеть, думая, что я ничего плохого не сделаю.
Со мной все в порядке.
Да. Но это фактически грех, если мы не будем делать то, что надо. И тогда он говорил этих, ну, известных слов, что ничего мы сможем, допустим, трогать или кушать, который сделал бы нам нечист. Все, каждый вид греха происходит, в 21 стихе, от сердца человека. И это довольно понятно, он дал такой, ну, такой список, каждый вид греха, и сказал, что это все из-за сердца человека.
И это верно.
Но, к сожалению, люди это не хотят это воспринимать, что это дьявол, это сатана, что я сам довольно нормальный, да, хороший, порядочный парень, и если я кое-что не то сделаю, это из-за того, что сатана как-то мне взял и как-то влиял это делать. А здесь наоборот написано, что ничего не может войти в тебе. Это от сердца человека. То есть источник греха – это внутри сердца. И поэтому у нас есть 100% ответственность. Мы не сможем сказать.
Если ты не куришь, не пьешь, не блудодействуешь, но все равно, например, на работе отвечаешь злом за зло – это грех.
Да, но я имел в виду, тем более, что это все происходит от самого, да, сердца человека. Но... То есть суть христианства – это как мы думаем. Кто ты, когда никто не смотрит? О чем ты думаешь, когда ты ходишь по улице? Когда ты стоишь на транспорте, на автобусе? Когда ты лежишь спать вечером? Ты не знаешь, о чем я думаю? Я не знаю о том, что вы думаете. А вот это, в принципе, суть христианства. О чем мы думаем? Или, как написано, дух человека. Я понимаю, что дух человека – это, ну, наше мышление. Где наше сердце? И святой дух. Просто так, святой дух, ну, мышление. И это, ну, суть христианства. И, ладно, после этого, 24-й, он пришел в одном доме и не хотел, что никто об этом не знали бы. Но он не мог скрываться. Люди как-то знали, что он там. И это чудесно, что он как Сын Божий. Не как-то, не все получилось для него, как он хотел. Он хотел просто что-то отдыхать, по-моему. Он как-то потихонечку шел в одном доме, не хотел, что никто не знали бы. Ах, люди знали. То есть, в одном плане это показательство, что он был на самом деле из нашей человеческой природы. И тот опыт, который у нас есть, что не все как-то... хорошо иногда получается в жизни, мы не получаем то, что мы хотим. Даже у него то же самое было, хотя он Сын Божий. И в 36 стихе у нас есть еще пример, 36. Он строго им сказал, что не надо рассказать никому в том, что он исцелил тот человека. Но они все равно это распространяли по всему району. Он это не хотел, но так и получилось. Тоже в 18 стихе Иисус как-то удивился. Разве вы до сих пор без понимания тоже Разве вы не понимаете? Это так, как он как-то ожидал, что учеников посильнее поняли бы. И особо он сказал, до сих пор вы без понимания. Это типа так, как он ожидал побольше, и как-то он удивлен, что они так мало как-то поняли. И тоже вчера читали 6 глава, похоже, случай, 6 глава, 6 стих. Он удивился из-за их неверия. Он ожидал бы побольше, он ожидал, что они верили бы, но так не получилось.
Ну да, они вместе с ним ходили.
Ну. Опять там 6 глава, 31 стих. Он очень хотел отдыхать вместе с учениками, без толпы. Так написано. И так он сказал, давайте мы уедем в каком-то пустыне, приватной. Но когда толпы это заметили, они бегали за озеро и нашли им. Это опять так, что Иисус кое-что намирал и не получилось. Мы видели там где-то 5 таких примеров в течение 2 глав, где просто так с Иисусом не все как-то не получилось. В одном плане это просто показательство, что он был на самом деле из нашего природы. И все наши человеческие опыты, тот смысл, который у нас есть, что в жизни просто так не повезло, как мы хотели бы. Даже у него был такой опыт. И это тоже так, что если его знание в одном плане было как-то ограничено, как, например, он сказал, я не знаю, когда точно я приду его во второе пришествие, когда они сказали, когда, он сказал, даже я не знаю. Даже ангелов не знает, только Бог знает. Это как-то откроет для нас какое-то окно понимания, по-моему, на его страдания на кресте, когда, допустим, он был в Гефсиманском саде и просил у Бога, пусть тот чаша уходит от меня, чтобы мне не надо это пить. Тогда, когда пришлось фактически это пить, он сказал, Боже мой, почему ты меня оставил? Сможем как-то понять, что его знание не было стопроцентным. Имел какое-то ограничение. Даже, здесь мы видели этих примеров, где он хотел, например, скрываться в одном доме, но люди ему видели, и не так получилось. Хотел как-то отдыхать просто с учениками, не получилось. Не хотел, чтобы тот человек, который он исцелил, рассказал бы всем, не получилось. То есть его намерение и ожидание не всегда исполнилось. И, 33-34, тот человек, который был глухой и немой, написано, что Иисус, я понимаю, плевал и взял от его рот и положил на рот, на язык даже этого немой человека. И потом тот человек все умел слушать и говорить. Я думаю, что тот человек в этом плане является символом каждого из нас. И мы умеем слушать и говорить духовным образом посредством слов Иисуса, потому что его язык является символом его слова. И на самом деле из-за нашего ежедневного контакта с словом Иисусом, на самом деле мы умеем вообще видеть, слышать, говорить совсем по-другому. То есть человек является новой тварь. Как Иисус, как Павел сказал, если человек во Христе, то он новый тварь. Иисус сказал, должен родиться свыше. Или еще раз надо родиться. То есть, поскольку так и есть, что у нас есть новые, как сказать, существования. Я понимаю тогда 37 стих в этом контексте. Они все смотрели в щеки на все то, что Иисус сделал, и подкомментировали, он все творил хорошо. он сделал все хорошо. И это, в принципе, в оригинале, ну, на Септуагинте, по крайней мере, одно и то же, то, что Иисус сказал, то, что написано в Бытие, когда Бог все творил, небо и земля,
что,
да, он признал, что это все хорошо сделано было. И здесь, похоже, они смотрели на то, что Иисус сделал, и сказал, и, ну, признали, что он все хорошо, все сделал. То же самое слов. Это как-то предположение, что он творил новый твар, новое творение. Тот человек, который мог первый раз слушать и говорить, и других, которые были слепые, видели. Вот. Это все говорится, в принципе, о нашей возможности, я сказал бы, во Христе, становится совсем новой. И в одном плане мы чувствуем, что мы какие-то, ну, не 100% свободны, потому что мы как-то живем, и, ну, в рамках, как мы были воспитаны, наши истории, наши родители, то, что у нас были в заднем плане, и кажется, что это сильно влияет, ну, на человека. А если так, то духовности не может быть никогда. Если, допустим, родители или в заднем плане у нас только атеизм или ислам или буддизм, разве это возможно для человека как-то стать на самом деле по-другому? Но есть. Это психологическое чудо, в принципе. И это на самом деле говорится о свободе, потому что, мне кажется, мы все, тем более поскольку стареем, мы все понимаем, что, в принципе, я очень похожа к моему, допустим, маме или к отцу, хотя мы это не хотим. Надо признать, что фактически это так, что мы как-то почти марионетки, что мы просто делаем то, что было в нашем генетическом плане. А во Христе человек может на самом деле стать человек. Женщина может на самом деле стать женщиной, независимая, или мужчина, настоящий мужчина. Вот, индивидуал. И все, как Павел сказал, может быть для нас новый, если мы являемся новой тварью. Последний момент, 34 стих. Написано, что Иисус смотрел в небо и как-то дыхал сильно. Значит, что когда он молился Богу, он это сделал с дыханиями. То есть очень интенсивно. Об этом читаем и тоже к Евреям 5 глава, где Павел заметил, что во время его распятия Иисус и тоже дыхал, умолялся, ну, Богу с таким вот дыханием очень глубокое. И к Римлянам 8 глава написано, что даже сегодня, когда Иисус ходатайствует для нас в небе, он и тоже это делает, написано, дыханиями. То есть интенсивность в обращении к Богу, который был у Иисуса во время его, ну, жизни и во время его смерти, до сих пор в одном плане у него есть сегодня. То есть это не просто так, что мы просто молимся во имя Иисуса, как это печат. Ну ладно, и Бог поэтому будет меня слушать. Это значит, что у него, то есть у Иисуса на самом деле есть такие чувства, такие эмоции, такое, ну, дыхание. Даже сегодня, хоть у него есть природа Божья сейчас в небе, такие дыхания, которые, ну, похожи на то, что у него было даже в человеческом жизни. То есть он не там существует просто как на автомате. Ой, Аня-то хочет читать молитву. Ну, хорошо. Штамп, печать ставим, передам Богу. Наоборот, он видит то, что на самом деле мы хотим в сердце, и как-то это передает прямо к Богу. И так есть какой-то связи между его смертью на кресте и его время в Гефсиманском саде, когда он на самом деле молился Богу с таким, ну, глубокими дыханиями, и его существование, можно сказать, сегодня, когда он и ходатайствует для нас до сих пор. кто хочет добавить?
Я хочу добавить, если можно. 37 стих сказано. Он делает так, что все глухонемые говорят и слышат. Я так не так. Хотелось бы подумать, что люди, несмотря на то, что они говорят или слышат, они все равно глухонемые. Они не слышат то, что Бог говорит. Они не говорят с Богом. Они как глухонемые. Почему и мне так это хотелось отметить? Потому что я помню, ну да, уже 19 лет, как я крещенная. И я помню себя в то время. Нам сказали, велели, что мы все шли и занимались по всей, скажем, Англии или Мерсов евангелизацией. И я не шла. Потому что, я говорю, а мне нечего сказать? Я говорю, дайте дети, я всех соберу, ну, молодые мамы, я говорю, дайте, я буду за детьми смотреть. Мне нечего сказать. Я была немая. И я, как скажем так, и слышала, ну, недослышала и не принимала. Не положила вроде в себе. Я как пустой, скажем, вот, и те, которые, вот иногда я и своим говорю, так они как глухонемые, не знают, не слышат.
Да, так и происходит. Когда ты, до сих пор. На работе, своим товарищам по работе говоришь. Они все...
Ну да. Что? Они глухонемые. Сами не читают, не ищут, не говорят.
А родители тоже. Да, да, но ты у тебя, ты сам падаешь. Как ты можешь быть христианином?
Ну да, сразу
это
ложки
ищут. Это очень трудно. Это отбивает, ну, как тебе сказать, ты стараешься.
И сил отнимает прямо.
Ты стараешься, но все
равно. И сам себе не поверишь зря.
Но они находят в тебе какие-то ошибки, что ты сделал. И говорят, да, да, как ты можешь быть верующим, если ты сам падаешь?
Ну, то сказал, то сделал, да, да. Поэтому я думаю, что очень многие люди до сих пор глухие, немые.
Но бездействовать мы тоже не можем.
Мы не можем, но просто сказать, что и в наших временах очень много глухих и немых.
Вот я думаю, вот Иисус молился в Гефсиманском саду, что Он страшился смерти, значит, Он
был человеком. Точно
таким же человеком, как и мы.
Да.
И когда Он говорил на кресте, Господи, Господи, зачем Ты меня оставил? Да. Он был разочарован
Нет.
в том, что Господь не послушал его молитву.
Да сбей измешался.
Или из-за боли.
Нет, он просто и мог почувствовать, что он остался один.
Да, он так и чувствовал, да.
Потому что если ты ходишь с Богом, ты идешь смелый. Вот есть внутри какая-то смелость, знаешь, со мной Бог. Я это просто так много чувствовал, и тогда он почувствовал, что Бог оставил его. На это хоть на мгновение,
Хотите
но оставил.
Это непростое решение было.
Конечно, непростое.
Собственного сына отвернуться, когда видно, что он... Что он мучается на Христе, это для отца, это вообще кошмар.
Ну да.
Ну скажем так, человек также мучается, когда видит, что не ведет у детей, или болеет,
да,
или
да,
умирает, да. Это очень понятно, и конечно, при том он был хорошим сыном, скажем так, он же послушным был. И только добро делал, не шалил, как мы тут, да.
Да.
Конечно, больно было. Поэтому, это тем более, мы должны понять, насколько большой эта жертва была. Насколько больная. И насколько много людей презирает эту жертву.
Почему? Когда ты разговариваешь с людьми, ты о Иисусе Христе, ты чувствуешь, как будто ты идешь на железно-бетонную стену. И тебя никто не понимает. Это что, недостаток моей молитвы перед
нет,
ним, когда
нет,
я иду?
Нет,
это из-за того, что они слепые и глухие.
Они слепые и глухие.
Это так, но
это как ты горох бросаешь на стену, и он отскакивает.
А знаешь, поэтому я не могла идти на евангелизацию, потому что я не верила в евангелизацию. И до сих пор не верю. Я просто вот так, например, ты тоже идешь там, где тебе позволят. Ты не просто закрываешь глаза, пошел туда и говорит. Ты вроде идешь туда, куда Бог велит.
Да, и говорить с людьми.
Да, говорить с людьми. Я всегда сказала так. Я не могу сказать, что это сильно много, но достаточно много мне было. Вот что мне подвели человека. У него столько вопросов, и я сама удивляюсь, откуда у меня столько что сказать. И сосед пьяница был, ну скажем так, далеко неприятный человек. И один раз он, ему жена больна, и он приходит, а вот почему у него Бога нет, раз она так болеет. И понимаешь, я как раз сено складывали на зиму, я спустилась, и я забыла то, что он сделал мне, и какой он. Я ему столько, не знаю, может быть, сейчас даже больше, бросила все. И мне настолько много было, что сказать, а потом, я даже не вспомнила, что ему сказала. А он говорит... А ты мне знаешь, ты мне все ответил, мне теперь в покое. А я не помню, что я ему сказала. Я просто я понял, что Бог пользовался мною.
Да, конечно.
Нас когда-то учили, что надо идти
по всем домам подряд.
По всем домам подряд.
Я тоже ходила.
Свою веру.
И никто не пришел на собрание после этого.
Но в Библии уже видно, что Иисус не шел навязывать. А люди шли, наоборот.
Люди за ним шли, да.
Его искали. Так я думал, не тот ли пример, не так, да, но когда ты идешь по каждому дому, там стучишь у каждой двери, но своим жизненным примером ты можешь показать.
И повседневным примером.
Да, повседневным. Ежечасным, ежеминутным, да. Что ты верующий. Вот тогда люди будут подтягиваться к тебе.
Я помню, приезжали все, очень многие, ну, пару, 30 людей, и все по Англии шли, и вечером собрание. Только свои, которые ходили, конечно. Те и пришли.
Ну, у нас же то же самое, мы ходили.
И ничего.
Проповедовали.
Библию раздавали.